«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно с вами общаться. Но, разумеется, я не очень понимаю, где нашли специалисты людей на улицах Москвы. Ну, действительно, кое-где кое-кто попадается. Но вот я сюда приехал, ну, на работу, радиостанцию, да, в основном на улицах гастарбайтер, да, причем многие из них работают, потому что московская мэрия, как я понимаю, часть работ продолжает, там где-то плитку перекладывает, традиционное развлечение. Но в самом деле, ну, недопустимо же, скоро лето, а плитка в Москве будет зимняя, а с другой стороны, может быть, плитка заражена. Но в общем и целом, скорее, это подготовка каких-то новых драконовских мер, разговор о том, что вот люди вышли на улицу, пустые улицы. Да, машин чуть больше, потому что сидеть под домашним арестом реально тяжело. И в связи с этим я приношу извинения, конечно, я постараюсь в этой передаче обойтись без матерных ругательств. Мы все, конечно, понимаем, что это запрещено законом, использовать такие слова. Но, с другой стороны, я обнаружил, что люди, которые сидят под домашним арестом уже, ну, которые деликатно именуются самоизоляцией, просто слова такого нет. Самоизолироваться может монах или человек, который боится открытых пространств, или социопат какой-нибудь. В законе нет такого понятия. Это называется домашний арест, если так по-русски. Вне режима карантина, вне режима чрезвычайной ситуации, даже в этих режимах можно ограничивать перемещение человека, то есть людям нельзя заходить в определенные места, там, например, на площадь или в парк. А вот так, чтобы нельзя выйти из квартиры, как объясняют юристы, таких ограничений вообще в законе не предусмотрено. С другой стороны, поскольку суды закрыты, а если работают, то удаленно, то доказывать вы свою правоту вам просто физически некому. У вас нет возможности себя защитить перед заведомым беззаконием, поэтому лучше соблюдать те правила, какие есть. Но, тем не менее, когда я вижу, так сказать, действия российского государства, мне очень сложно избежать некультурной речи, а с другой стороны, люди, которые третью неделю сидят под домашним арестом, они, как я убедился, в общем, нематерную речь воспринимают с трудом. То есть реально иногда вот, так сказать, разговариваешь с людьми по телефону и понимаешь, что тебя не понимают. Вот как в армии объяснишь другими словами, человек выдыхает и говорит, ну так бы и сказал, теперь все понятно. Я совершенно не утрирую те изменения массовой психики, которые уже сейчас происходят. Если мэрия Москвы наконец-то сообразит, как сделать QR-коды так, чтобы не передавать все наши персональные данные напрямую странам НАТО, а может быть передавать их, конечно, туда как-нибудь кривым способом, ну тогда, соответственно, этих, так сказать, искажений будет значительно больше. На самом деле у нас произошла революция вчера, никем не замеченная. Врачи зафиксировали, что, ну, если совсем грубо и по-человечески, может, я, конечно, неправильно их понял, что, грубо говоря, тесты в целом не работают. И врачи, так сказать, зафиксировали, что людей с пневмонией, даже если им не поставлен тест на коронавирус, все равно нужно лечить так, как будто бы у них этот коронавирус есть. Потому что огромное количество людей болеет, ну, там есть рассказы о том, что вот человеку сделали 4 теста на коронавирус, из них только один удалось найти, а он в тяжелом состоянии. Вот история нашего ведущего Максима Леонидовича Шевченко, уважаемого, который госпитализировали с пневмонией после полного бездействия врачей. Вот он пишет, это цитирую сообщение информационного агентства. Журналист Максим Шевченко был госпитализирован 3 дня назад с двусторонней пневмонией вскоре после того, как сдал тест на коронавирус. В эфире радиостанции он пожаловался на бездействие врачей и невозможность узнать результаты анализов. Причем одному из людей, который, так сказать, со мной в социальных сетях, врачи просто сказали, что это не твое дело, ты этого знать не должен, мы тебе ничего не должны. Ну, наверное, врачи член Единой России, я так понимаю, потому что это их фразеология, насколько я могу судить. По словам Шевченко, у него в течение 10 дней была температура 38-39, в связи с чем он решил обратиться на горячую линию. Цитирую. «Я за эти дни все понял про здравоохранение в России. Чтобы пробиться к тестам, проще задать вопрос Путину». Кавычки закрываются. Странно, что он раньше не знал в условиях, когда здравоохранение оптимизируют и уничтожают. Максим Леонидович Шевченко пояснил, что специалисты стали отговаривать его от сдачи теста, указывая на симптомы ОРВИ. Участковый врач его осмотрел и посчитал, что это АРЗ, вероятно. Но и на пятый день температура не спадала, после сдачи теста на коронавирус никто ничего не сообщил о результатах анализов, подчеркнул Шевченко. В связи с отсутствием какой-либо информации о его, о своем состоянии и отсутствии диагноза, Шевченко решил обратиться в платную клинику, благо были деньги. Ему сделали биохимический анализ крови, компьютерную томографию, обнаружив проблему с легкими. Значит, очень важно. Стараются все и везде, насколько я понимаю, делать рентген легких. Но нужно делать именно компьютерную томографию. Это важно. Потому что не все поражения легких, которые имеют место при пневмонии, видны на рентгене. Классический синдром коронавируса, который у нас в стране, если верить врачам, наблюдается с января месяца, так называемое матовое стекло, видно в первую очередь на компьютерной томографии. Рентген может ничего не показать. Значит, продолжаю цитировать Шевченко. «Мне сказали, что двусторонняя пневмония. Если бы я сам не проявил эти усилия, то вся эта хваленая операция по защите Отечества от пандемии меня бы привела в могилу. Это все показуха», — заключил Шевченко. В настоящее время он находится в больнице, в обычной, но до сих пор так и не узнал результаты теста на коронавирус. В начале апреля стало известно, что главный редактор пермской газеты «Деловой интерес» Петрова, умершая в больнице от пневмонии, была заражена коронавирусом. Но о положительном результате второго теста Минздрав Пермского края сообщил только на третий день после смерти журналистки. И таких историй достаточно много сейчас, поэтому не обращайте внимания, что вам там участковый говорит. Если у вас есть деньги, потому что если бы у Шевченко денег не было на частную клинику, то весьма вероятно, что сегодня бы его уже с нами не было. Я с ним вчера говорил, вот сил человека хватает на то, чтобы только сказать «здравствуй». Вот у человека так плохо реально с дыханием. В связи с этим, поскольку с нашим здравоохранением, все понятно, в принципе, я прошу вас взять ручку, кто может, и записать важное слово, которое многим из нас спасет, может спасти жизни. Сульфа, камфо, каин. Я не врач. Но мне это объяснили врачи еще старые, еще советские, которые людей еще пытались лечить, а не лечить их кошельки. Сульфа, камфа, каин. Это лекарство, которое применяется при любых проблемах с легкими. Вот стало вам тяжело дышать. Вы не ждете, пока 4 часа на вас будут оформлять документы. И 2 часа вы не ждете. Если стало тяжело дышать, естественно, если это не нервный спазм, потому что когда я начинаю бояться, у меня тоже перехватывает дыхание. Если вы спокойны, а вам тяжело дышать, укол сульфа-камфа-каина внутримышечно в упаковке 10 ампул, стоят они 160 рублей. Это лекарство разработано достаточно давно, это старое советское лекарство. Его никто не рекламирует, потому что оно дешево. И, соответственно, прибылей не приносит. Вот, его можно купить во многих аптеках, его еще можно пока купить по интернету, потому что не все это поняли. Но это реальная вещь, которая помогает человеку дышать, пока есть чем. Я не знаю, применяется ли оно в московских больницах, я не знаю, знают ли про него нынешние оптимизированные врачи, я этого не знаю. Более того, я не медик, поэтому юридически я прав таких советовать вам не могу. Но с нашей уничтоженной этими господами медициной, что называется, спасать нужно себя самим. Вторая вещь, о которой никто не говорит из всех этих замечательных людей, которые считают, что вирус отдельно распространяется воздушным путем и отдельно капельным. То есть люди, которые демонстрируют одичание и безумие в предельной степени. Никто никогда, нигде не говорит о кварцевании помещений как о необходимом способе обеззараживания. Моя гипотеза заключается в том, что об этом не говорят по детски простой причине. Потому что если вы будете мыть полы доместосом и прочими, так сказать, хлорочкой, и прочими антисептиками, то вы их будете покупать регулярно, и вы будете работать на соответствующие магазины, которые вам это продают, понятно, с какой вероятной наценкой. А если вы один раз купите кварцевую лампу, то один раз купил, и все, и больше ничего вы не тратите. Можно купить на Алибабе, потому что в нашей стране вряд ли они сейчас продаются. Но кварцевание помещений – это способ ликвидации всех бактерий, включая вирусов. Применяется это везде, где остались еще специалисты, вплоть до мест лишения свободы. Я вчера разговаривал, значит, с товарищем, которому пришлось посидеть. Он говорит, а у нас всегда это было, принудительно. раз в неделю обязательно кварцевание, потому что это способ борьбы с туберкулезом. Это то, что позволило остановить эпидемию тюремного туберкулеза. Это то, что каждый из нас должен знать прямо сейчас. Третья вещь, которая абсолютно необходима, способ повышения иммунитета, это камфорное масло. Камфорный спирт – это, естественно, не спирт, это, так сказать, раствор, но это, значит, мазать над бровями, под глазами, вокруг носа, желательно, значит, ноздри, желательно за ушами, верхнюю сторону, верхнюю часть груди, верхнюю часть спины протирать. Утром, вечером. Это штука, которая поднимает иммунитет. Это общедоступная вещь. Сейчас, конечно, в аптеках может уже не быть ничего, но, в принципе, если поискать в относительно крупном городе, то найти где-то что-то можно из того, что я сказал. Самое главное. Сульфакамфокаин. Это вещь, которая позволяет людям просыпаться утром, если плохо с дыханием, потому что люди погибают ночью. Ну и на самом деле... То, что сейчас сказали врачи, они признали, по сути дела, то, что, ну, как бы, естественно, не обозначает. Они де-факто признали, что вот разговор о том, что мы болеем с этими симптомами коронавируса с октября месяца, и в ноябре месяце была даже передача по официальному телевидению, показывали, что в Оренбургской области, в Челябинской области, в Ростовской области закрывались детские сады, школы на карантин из-за тяжелой пневмонии. И людям говорили всю осень, ну, вот такой у нас вирус. Вот что все это, судя по всему, это было вот ровно то, что мы переживаем сейчас. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
Экономика.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляетесь?
Вылилось это всеобщий хайп.
Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Давайте проведем опрос. Опрос очень простой. Есть симптомы, которые связываются с коронавирусом. Весьма специфический симптом, очень необычный. Сухой кашель, затруднение дыхания, иногда потеря обоняния. Но ключевые вещи – сухой кашель, затруднение дыхания. Ну, в клинической картине, если делается КТ легких, то это так называемое матовое стекло. Это специфические поражения легких. Скажите, пожалуйста, болел ли кто-нибудь из ваших знакомых, включая вас, члена вашей семьи, но только людей, которых вы знаете, с октября месяца до момента официального объявления угрозы коронавируса с этими симптомами? Сухой кашель, затруднение дыхания, температура, которая не снижается неделю, а не три дня, как при ротавирусе. Значит, если болели 8-495-637-65-19, если не болели 8-495-637-65-18, звоните, пожалуйста, еще раз. Значит, если люди с этими симптомами, которых вы лично знаете, с такими симптомами болели с октября месяца по настоящее время, 8-495-637-65-19, последние числа 19. Если таковых в вашем окружении нет, 8-495-637-65-18, последние числа 18. Это принципиально важно. Почему? Потому что вирусологи, специалисты по эпидемиям нам объясняют, что вот подобного рода эпидемии проходят три волны. А, замечательно. Но если мы этим болеем всей страной с октября месяца, а Америка вообще болеет с августа, то, простите, пожалуйста, это Собянин нам объясняет, что у нас, так сказать, подъем, начало первой волны, а может, у нас уже конец третьей? Или, может, у нас начало третьей? Потому что ведь нам сейчас рассказывают, как мы должны себя вести, те самые люди, которые нам годами, полтора десятилетия нам объясняли, что, я позволю процитировать одного из московских чиновников, уже собянинских, что койки в инфекционном отделении больницы заняты только половину года, только 180 дней в году, это же недопустимо, их нужно оптимизировать. Товарищ Собянин нам тоже рассказывал уже, когда люди этим вовсю болели, что как хорошо, значит, ликвидируется медицина в Москве, если на русский язык перевести с бюрократического. Так, может, у нас уже существует иммунитет к этому делу? Да, и вы тут пишете, я хочу зафиксировать, что эпидемий нету. Эпидемии нету нигде в мире. Есть ужас, есть коронабесие. Но эпидемиологический порог превышен в Сан-Марино, и только в Сан-Марино, во всем мире. Это первое. Второе, угрозы эпидемии, как я понимаю, тоже нет. Другое дело, что есть врач, есть коронавирус, нет врача, нет коронавируса, и поскольку у нас ликвидировано, насколько я могу судить, здравоохранение, то на многих территориях страны коронавируса нет и не будет, и неважно, от чего там умирают люди, просто потому что некому ставить диагноз. Значит, напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Звоните в WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Пишите, давайте примем звоночек. Сергей Геннадьевич, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Великий Новгород, Сергей.
Да, здрасте.
А можно вас узнать? Вот посмотрите, мы думаем о людях, вот, которые нормальные, а вот которые бездомные, которые лежат. Мы же их не проверяем, ничего. Они же заражают больше всего.
Конечно, с туберкулезом была та же история. Вот сейчас пишет 8,7-10. Не про бездомных.
Извините, да? Можно вас перебью. А вот смотрите, в Америке, я вот просто вот тоже слушаю передачи, там, например, в Южной Корее тест $100. Ну, на этот коронавирус. Но это было передачи такие же. Там в Америке от 90 до 150 в зависимости от штатов. Полежать в больнице этим коронавирусом, там 75 тысяч, никак 6 дней в неделю. А вот так-то, они обычные люди, у них, наверное, поэтому и распространяется быстрее, потому что у них тоже денег нету, у обычных людей.
Вы знаете, причин более быстрого распространения много. Скажем, вот если взять Германию, где смертность от коронавируса минимальная, минимальная, не только потому, что там медицина, не только потому, что там дисциплинированность населения, в Восточной Европе заболеваемость в Восточной Германии в разы меньше, чем в Западной. Почему? Потому что в Восточной Германии, как и на всем советском пространстве, детям делали прививки от туберкулеза в обязательном порядке. И, судя по всему, эти прививки очень полезны в качестве профилактики от коронавируса. Ну, а насчет бездомных, вот не бездомных, а тех, кто не контролируется. Вот 8,7 пишет. Парк закрыт, но с утра до ночи шахетбайтеры толпой делают вид, что убираются. Да, ну, гастарбайтеры работают, застройки московские работают, потому что это мы с вами должны соблюдать ограничения. Ну, а на трудолюбивых соотечественников, понятно, никакие эти ограничения распространяться не должны. Это же город для гастарбайтеров, для тех, кто на них зарабатывает, если я правильно понимаю позицию мэрии Москвы. Может, я, конечно, неправильно ее понимаю, потому что, в конце концов, не так много гастарбайтеров работают в косметических салонах, которые, так сказать, товарищ Собянин открыл. Потому что нельзя работать никому, а косметическим салоном – пожалуйста. Потому что, с одной стороны, как я понимаю, всякие жены и любовницы статусных людей ими владеют, и они не хотят терять деньги. А с другой стороны, некоторые из этих жен и этих любовниц, но они в таком состоянии, что если их регулярно, так сказать, не чинить, то смотреть на них будет нельзя. Это моя гипотеза. Да? И не только мои, журналисты тоже об этом думают. Какова реакция мэрии Москвы? А сейчас всех, значит, цифровой код выдадим, и, значит, вообще никого не будем пускать, и всех будем штрафовать. Ну, замечательно, режим домашнего ареста, я повторюсь, это внеправовое. Неправовой режим. Давайте еще звоночек примем. Илья из Москвы в эфире.
Добрый вечер, Михаил, рад вас слышать.
Да,
у меня к вам два вопроса по традиции. Значит, первый вопрос. Ну, наконец завершилась эта, скажем так, преступная сделка передачи. Точнее, какая передача? Продажи Центробанком государству Сбербанка. Вот, я хотел бы ваши комментарии И, знаете, тут есть такая вещь, что якобы ЦБ должен заплатить 70% каких-то налогов. Я вот просто точно сам не знаю, вот хотел бы у вас узнать. Может быть, вы что-то это знаете по этой сделке.
Понятно.
Это первый вопрос. Угу. Второй вопрос. Гуманитарная помощь, которая прибыла в Соединенные Штаты. Лично для меня это очень странно. То есть Россия оказывает гуманитарную помощь великой державе. Ну, великой, ладно, это мы можем в кавычки взять, но все равно. Такой стране, как Соединенные Штаты, это выглядит как-то смешно. Как вы считаете, что это вообще такое? Вот этот военный самолет в Штаты, да, спасибо.
Понятно. Ну, значит, во-первых, здравоохранение в Соединенных Штатах Америки. Понимаете, у нас государство титаническими усилиями уничтожило советскую систему здравоохранения, лучшую в мире. Если сейчас посмотреть, какие страны с наименьшими потерями, наименьшие потери понесли от коронавируса или победили уже, то это те страны, которые советскую систему так или иначе воспроизвели. Это Китай, это Южная Корея, это Япония. Они брали с нас пример, у них получилось. Ну, Кубу еще можно привести в пример. Вот. Там, где свирепствует коронавирус, там была, так сказать, другая система здравоохранения, которая, строго говоря, сейчас не работает. Потому что если нет эпидемиологического порога, а всех больных свозят там в несколько точек, и в этих точках воцаряется ад, который нам показывают крупным планом, понятно, что никакой системы здравоохранения нет. У нас, я напомню, отсобянинная система здравоохранения Москвы, она, так сказать, она доведена до того, что врачи обратились за помощью к волонтерам, потому что они не могли справляться, при 199 заболевших. Знаете, на город миллионник, а большая Москва – это миллионов 30 человек, а то и 40. 199 человек заболело, и врачи обратились к студентам и координаторам с просьбой о помощи, потому что врачи уже не могли справиться. Сейчас эти самые чинуши говорят, московские, что московская скорая, московская система здравоохранения работает на пределе возможностей. Но, во-первых, она 2 недели назад уже, так сказать, толком вышла из строя, насколько можно судить по этому призыву. А во-вторых, так ее вы уничтожали своими лапками специально, как я понимаю, для этого. Ну, естественно, не для этого, для того, чтобы она не конкурировала с вашими частными клиниками или, так сказать, с частными клиниками, которые с вами якобы не связаны. Вот. Извините. Просто сейчас страдает дикое количество людей. Когда 1,5 десятилетия люди уничтожали здравоохранение, им врачи криком кричали, пациенты им криком кричали. Эти самодовольные личности, которые сейчас попрятались по всем кустам, вся эта единая Россия, которая в интернете 74,5% считает врагами народа именно в этой формулировке. Сейчас они попрятались, как они нас учили жизни все это время. И как они сейчас вылезут из-под коряги, опять нас будут нагло и глумливо учить жизни. Ну вот хотя бы взять ситуацию с Банком России. Да, вот вы ее озвучили. Ну, давайте я ее после перерыва вам проговорю подробно, потому что это забавная тема, красивая. А пока мы возвращаемся к нашему опросу. Если в вашем окружении, но обязательно люди, которых вы знаете лично, есть люди, которые с октября месяца болели синдромами коронавируса, то есть сухой кашель, высокая неснижаемая температура неделю, не 3 дня, как при ротавирусе, а не около недели, затруднение дыхания, возможно, потеря обоняния. Если с октября месяца известные вам люди болели с этим симптомом, 8-495-637-65-19. Если вы таких не знаете, 8-495-637-65-18. 19 болели, 18 не болели, звонили. Звоните, пауза будет короткой.
Рожденный в СССР.
По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова.
Доктор исторических наук.
Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.
И просто Николай Платошкин.
Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете?
Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит.
Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, я понимаю, что неловко говорить про медицину, не специалисту, но, к сожалению, специалисты молчат. А с другой стороны, а какая экономика, когда коронабесие уничтожает экономику? И последствия этого коронабесия для экономики, для каждого из нас, будут значительно страшнее, чем последствия даже эпидемии, к которым мы и близко не приблизились. Правда, нужно понимать, что когда говорят «заразились», это не заразились, это выявили. Это те, на кого хватило тестов. А мы, судя по всему, болеем этим с октября месяца. Просто лечить некому, даже диагноз ставить некому. Повторяю вопрос. Если вы знаете лично людей, которые болели с симптомами, близкими к симптомам коронавируса, то есть сухой кашель, затрудненное дыхание, температура, которая не сбивается не 3 дня, а около недели. 3 дня – это ротавирус, у которого, кстати, смертность в 4-5 раз выше, чем у коронавируса, по данным медиков. Если вы их знаете, таких людей, лично, только лично, не одна тетка сказала, то вы их лично знаете. 8-495-637-65-19. Последние числа 19. Если вы их не знаете, 8-495-637-65-18. Последние цифры 18. Вы пишете 45-74. Сульфокамфокаин – рецептурный препарат. Значит, дорогие друзья, его сделали рецептурным, как я понимаю, ровно с началом этой истерики, для того, чтобы люди не конкурировали с дорогими препаратами, это моя гипотеза, и, соответственно, не могли защититься. Потому что люди покупали совершенно спокойно в эти аптеки этот препарат в аптеках еще на прошлой неделе. Я полез в интернет искать его, увидел, что он считается рецептурным. И после этого в центре Москвы совершенно спокойно купил его в аптеке без рецепта. Потому что некоторые провизоры понимают, чем они торгуют, и понимают, что они продают жизнь за 164 рубля. Жизнь. Или там за 154, не помню уж. Вот. И поэтому этот приказ, производящий впечатление очередного преступления, да, они, так сказать, так или иначе обходят. Но я могу сказать, как человек, имеющий опыт приобретения рецептурных препаратов в Москве, у нас же врачи выписывают препарат, а как его будут покупать им пациент? Им, в общем, чихать. Они, так сказать, даже зная, что препарат рецептурный, они понимают, что пациент не знает, рецептурный он или нет, просто ему выписывают, и все. А рецепт они ему не дают. Вот я оказался в такой ситуации. Мне такой препарат выписали, но рецепта не дали. Живи, как знаешь. Я, так сказать, обнаружил простой способ. Вы лезете в интернет и методично перебираете все аптеки. И вы найдете ту аптеку, которая этот препарат продает без рецепта. Хотя формально он рецептурный. Это действительно нарушение порядка. Но в данном случае я считаю, что я имею право с вами делиться этим ноу-хау, этим знанием, просто потому, что это действительно может обернуться спасением жизни. И не забывайте купить шприц к этому препарату, потому что это ампулки, которые нужно вводить внутримышечно. Верхнюю, дальнюю от позвоночника, четверть ягодиц. Давайте примем звоночек. Михаил, Москва, в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Вся вот эта вот история с коронавирусом здорово напоминает замену фреонов в холодильниках.
Да. И борьбу с российским допингом. И экологическую истерику. Конечно, это одна и та же технология социальная.
Да, абсолютно верно. Но вот самое интересное, что кто будет основным выгодополучателем и как вот, так сказать, все говорили, что к концу этого года финансовый пузырь имени Соединенных Штатов должен был лопнуть. Вот. Как там Соединенные Штаты пытаются это дело использовать? Там про меры какие-то опять стали говорить, вещи, которых уже больше 10 лет никто не вспоминал и так далее. Вот вы можете это просветить?
Ну, про меры, честно говоря, серьезных людей так ничего и не слышал. И для Америки ввести меру – это значит отказаться от глобального влияния, они это не могут сделать. Эта тема используется для выжигания финансового капитала, для драки промышленного капитала с финансовым. Это действительно используется довольно широко. Они переусердствовали, потому что наложились совершенно неожиданные вещи вроде саудитского шантажа, При этом они не способны понять, не способны, находясь в рамках конкретных рынков, выйти за эти рамки и понять, что речь идет о прекращении капитализма и вообще об изменении самой структуры человеческого общества, потому что сейчас людьми управляют при помощи социальных сетей. Деньги, строго говоря, для управления людьми уже не нужны. Это уже, так сказать, архаизм, архаика. Вот, поэтому процесс вышел из-под контроля даже тех, кто его пытался запустить. Я думаю так. И обрушение мировой экономики будет, в общем, крайне разрушительным. Безусловно, выигрыш окажется, максимальный выигрыш американцев, они тоже очень сильно пострадают. Глобальный финансовый класс переформатируется в результате этого срыва. Те, кто пытался сохранить глобальный финансовый рынок, они погибнут или уйдут в тень, а на первое место выйдут те, кто, собственно, понимали неизбежность распада глобального финансового рынка на части и кто, соответственно, хотел этот процесс возглавить. Давайте еще звоночек примем. Александр с Челябинской области, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Михаил Геннадьевич, я вас просто уважаю, и по телевизору вас иногда вижу, и здесь.
Спасибо.
Первый вопрос, это ну не касается вам, как-нибудь там в эту, как ее, Сумборкину, редактору, сказать. Ну, как ты знаете, я сначала звоню, сначала говорит, этот номер я уж не помню, заблокирован или как там что-то.
Значит, сразу вам отвечу насчет номеров. Сейчас все телефонные сети сильно перегружены. Потому что у нас эти монополии, как я понимаю, которые ввели мобильную связь, они и захватили все, что могли захватить, они не занимались развитием. И сейчас, когда мы имеем всплеск трафика, потому что люди сидят по домам и, в общем, скачивают фильмы из сети, перегружено все. В Москве связь работает очень плохо. Я дозваниваюсь со второго, с третьего раза. Да, слушаю вас.
Основной вот вопрос у меня. Сульфакамфокаин, я записал.
Да.
А подскажите, ну, при каких-то, если подозрениях, как его, когда и как поставить?
Значит,
куда?
Во-первых, у него есть, это официальное лекарство, это не какой-то там фуфломицин, это с советских времен лекарство. Это мне врачи объясняли. У него есть методика применения. Эта методика там написана в бумажечке, которая приложена. Значит, вы делаете ампул, это в ампулке два кубика, набираете в шприц верхнюю, дальнюю от позвоночника часть ягодицы. Делайте укол себе. Обычный стандартный укол, как всегда люди делают. Естественно, не надо через одежду делать, да? Там, приспустите одежду. Протрите водочкой или спиртиком, если есть место укола. Продезинфицируйте шприц, лучше одноразовый и так далее. Это необходимо делать, если у вас затруднено дыхание. Вот самое страшное в коронавирусе начинается разрушение легких. Иммунитет борется с этим делом, но в какой-то он может, так сказать, привести к тому, что легкие окажутся разрушены. Самое страшное, что легкие, они, в общем-то, сохраняются, но человек из-за затруднений с дыханием начинает паниковать или не начинает паниковать, в общем, не может дышать. Вот если вам тяжело дышать, если вам сложно дышать, сульфакамфокаин, один укол позволяет вам дышать дальше. Это серьезно, хорошее лекарство. Советское. Следующий значок, Игорь Избийска, в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня два вопроса.
Да.
Вот первый вопрос. Вот система власти в России и государственного управления устоялась, ее ничто не может изменить. Ни новый президент, ни новый парламент, ни новая конституция.
Вы знаете, я не вижу этого. Посмотрите, блатной феодализм вроде построили. Как они все попрятались? Да? Мы же третью неделю сидим под домашним арестом. И никто нам не может не сказать ничего конкретного. Они ничего не знают даже про собственные нормы. Ну, вот я сюда приехал. Да, то есть теоретически меня Собянин должен оштрафовать на 4000 рублей. А с другой стороны, я приехал на работу. То есть теоретически я имею право. А с третьей стороны, я могу не ходить на работу, потому что это не система жизнеобеспечения города. Значит, я не имею права. И вот они сами не способны, не то что выполнять, по-моему, не способны даже понимать свои собственные указания. Это помощь людям якобы оказывается. Ребят, ну хорошо, допустим, вы ввели кредитные каникулы, допустим, вы даже их увеличили для ипотечников до разумной величины, допустим, вы позволили, так сказать, отложить выплату пени и штрафов за коммуналку, то есть вы отсрочили выплату пени и штрафов за коммуналку. А вы не знаете, что людям сейчас нечего есть будет через некоторое время? потому что вы запретили им ходить на работу. А вообще кто-нибудь в этом так называемом правительстве, так называемой власти понимают, что когда они бухгалтер не допускают на место работы, бухгалтер не может выписать зарплатную ведомость, и у предприятия могут быть деньги на выплату заработной платы, но он не может их заплатить, потому что бухгалтера и руководителя нет физически на своих рабочих местах. Им запрещено там появляться указом господ губернаторов. А в Краснодарском крае, по-моему, вообще проблемы с весенними полевыми работами. И таких проблем достаточно много. То есть власть блистательно самоустранилась. А мы продолжаем опрос. Если вы встречали, если у вас, вы лично знаете людей, которые болели симптомами коронавируса с октября, сухой кашель, затруднение дыхания, около недели не сбивается температура, не три дня, как при обычном ротавирусе, тогда звоните 8-495-637-65-19, если вы лично таких людей знаете, кто так болел с октября месяца. Если вы таких людей не знаете, ну, естественно, до начала коронавируса, естественно. Если вы таких людей не знаете, 8-495-637-65-18, голосование продолжается. После паузы сообщу результаты.
Экономика. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
«Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Голосование продолжается, но я объявлю результаты, чтобы, так сказать, не забыть. Проголосовало 334 человека. 60% лично знает людей, которые с октября месяца по началу коронабесия болели с этими симптомами, со симптомами, свойственными именно коронавирусу, при которых сейчас врачи, не дожидаясь тестов, начинают лечить, как при коронавирусе. 40% таких людей лично не знает. Вот соотношение 60-40. Да? Это не значит, что 60 людей переболело. Да? Мы все понимаем, что если один человек с такими симптомами болел, все члены его семьи могли позвонить, все его друзья могли позвонить, 50 человек могло позвонить. Да? А это один случай заболевания. Но, тем не менее, 60% – это показатель устойчивый, хотя уже 61%, 348 человек проголосовало. В общем, 60% знает этих людей. Российское государство про этих людей, судя по всему, даже не подозревает. Вопрос о том, что построили под видом российской государственности за эти треть века национального предательства, которые отнюдь еще не закончились. Теперь вопрос Ильи, который я отложил в долгий ящик. Слишком долгий, Илья, я приношу извинения вам за это. Значит, помощь Соединенных Штатов Америки. Первое. У них чудовищная система здравоохранения, которая сжирает 18% самого большого в мире ВВП, и при этом реальной поддержки людям, в общем, особо не оказывают. Наши военные медики – это единственная часть в России, единственная сфера в России, где основы хотя бы советской медицины еще сохранились. Там врачи есть, понимаете? Поэтому, нужно показать, кто на самом деле, один самолет – это немного, кто на самом деле кому может помогать, кто здесь велик на самом деле, кто здесь серьезен на самом деле. Вторая вещь. Нужно посмотреть, что это за вирус. Потому что китайцы живого вируса, как я понимаю, так никому и не дали. Есть версия, что в Северной Италии какой-то другой штамм вируса, не китайский. Ну, а в Америке это началось первыми. У них это началось, эти симптомы начались в августе месяце, повторю. Более того, установлен нулевой пациент, насколько я могу судить, который прибыл из США в тот самый Ухань. Это американское военнослужащее. родственник, который работал как раз в закрытом из-за, так сказать, нарушений правил безопасности бактериологическом центре на территории Соединенных Штатов Америки. Там много забавных совпадений было. То есть нужно посмотреть на вирус вместе его, собственно говоря, зарождения. Не летучих мышей ловить по пещерам. Посмотреть на вирус там, где его то ли сконструировали, то ли он сам возник, то ли специально запустили, то ли случайно. Это уже дело десятое для специалистов. Так что эта вещь еще исследовательская. И еще одна вещь, любой профессионал ее знает, просто не любой скажет. Дело в том, что реальной проблемой человечества является не коронавирус, проблема является короноистерия. Но реальная проблема человечества – это так называемые супербактерии, то есть бактерии, которые устойчивы ко всем, без исключения, известным видам антибиотиков. Соединенные Штаты Америки – лидер из всех известных по распространению этих бактерий. У них в 2017 году умерло 23 тысячи человек от них. У них статистика неплохая, у них с лечением плохо. А уже в 2018 умерло 35 тысяч человек от этих супербактерий. Сколько умерло в прошлом году, можно только гадать. Поэтому возможно, что заодно посмотрим, что это за эти супербактерии. У нас они тоже есть. Врачи говорят, что они у нас тоже есть, но они пока в некатастрофических масштабах. А в США это уже, так сказать, приближается к масштабам потерь от обычного гриппа. Хотя, конечно, намного больше, чем от коронавирусной инфекции. И какими бы ни были потери от коронавирусной инфекции, хотя мы не узнаем этих потерь, потому что у нас, повторюсь, некому лечить, некому ставить диагнозы, благодаря усилиям российского государства, всех этих титанических бюрократов. Но я хочу подчеркнуть, что истерика, что потери от коронабесия будут на порядок выше потери от этой инфекции. И не только в рублях, но и в человеческих жизнях. Теперь про историю с Банком России. Значит, правительство на 1 марта имело неиспользуемые резервы 14,4 триллиона рублей. Главная задача заключалась в том, как сделать так, чтобы не дать этим деньгам, насколько я могу судить, насколько я могу понять его логику, работать на благо России. Способ был найден гениальный. А давайте мы эти деньги отдадим Банку России. За Сбербанку. В результате Сбербанк был передан правительству. Вот государство из одного своего кармана в другой переложило свое имущество, что можно было бы оформить просто постановлением правительства, ну хорошо, указом президента или федеральным законом. А Банк России – это пусть и специфический, но орган государственного управления. Кто не умеет читать Конституцию, может туда пойти еще раз почитать. Вот. Но смысл был в том, как я понимаю, чтобы вывести деньги из бюджета, чтобы деньги российских налогоплательщиков, не дай бог, не служили России. Идея была гениальна. Деньги передаются Банку России. Да, это прибыль Банка России, которую он должен вернуть обратно в бюджет. Но четверть идет на покрытие убытков, более 700 миллиардов. Откуда могут быть убытки у Банка России, который имитирует деньги? Это вопрос к нашим либералам. И, прости господи, либеральным фундаменталистам, известным как либерасты. Другую четверть, тоже около 700 миллиардов, отдают обратно в виде имущественных требований к организациям типа Веба, который Шувалов командует. Ну, репутация Шувалова — это тот самый первый вице-премьер, у которого собачки летали отдельными самолетами, потому что они испытывали, так сказать, они были слишком нежными для того, чтобы летать даже в первом классе. Понятно, что у этого человека требуют, чтобы это ни было бессмысленно, вне, так сказать, иска официального. Ну и половину возвращают деньгами, но в течение 4 лет. А теперь вишенка на торте. Эти деньги передаются так. Ну, средняя цена за последний месяц. В этот месяц цены на акции во всем мире, в России тоже падали. То есть средняя цена за последние 30 дней, она выше текущей рыночной цены. То есть правительство выкупает у Банка России, то есть само практически у себя, собственное имущество по нерыночно завышенной цене. Остальные 49%, которые принадлежат частным инвесторам, из этих 49% 35%, то есть 2/3, принадлежат, как я понимаю, английским и американским инвестиционным банкам. И вот эти вот 49%, включая английские и американские инвестиционные банки, они тоже могут потребовать, чтобы раз выкупается такой большой пакет, то чтобы их акции тоже выкупили за эти же деньги. По нерыночно завышенному курсу. А это еще 2 триллиона рублей. То есть в то время, когда у нас в стране людям нечем кормить своих детей, правительство прилагает все усилия для того, чтобы вывести деньги из бюджета, лишь бы они не достались гражданам России. Я могу, конечно, ошибаться. Я очень хочу ошибиться. Но никакого внятного объяснения, как и в случае пенсионной реформы, как и в случае повышения налогов. Россия единственная страна, которая в кризис повышает налоги. Да? А никакого объяснения нету. Это производит впечатление аферы, откровенного мошенничества. И люди, которые этим занимаются, с моей точки зрения, должны сидеть. И это будет гуманно. Потому что если они доведут страну до революции, они будут лежать. На этом мы заканчиваем. Пауза будет короткой до понедельника. Не переключайтесь. Счастливо, не болейте. И пусть у вас всегда будет хорошее настроение. Это условие высокого иммунитета. Удачи.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио «Комсомольская правда». Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди.